эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуминск-Инвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе премьер мечты вызвал новую волну протестов.
Все, что происходит сегодня в стране, будет проходить как в парламенте, так и за его пределами. Власть оскорбила общество.
Это так не закончится. Это позор, то, что вы делаете.
Реверанс в сторону Москвы. Почему Иванишвили поставил на скандального министра внутренних дел?
Не исключено, что кто-нибудь новый кабинет министров назовет кабинетом Гаврилова.
Как Абхазия учится выбирать президента в два тура?
Это что-то новенькое в политической истории Абхазии. Все теперь как агитация, так и контрагитация сосредоточилось в социальных сетях.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Нидерландские следователи, расследующие обстоятельства катастрофы Боинга малайзийских авиалиний над Донбассом 17 июля 2014 года, заинтересованы в том, чтобы пообщаться с находящимся под стражей на Украине Владимиром Цемахом, бывшим участником сепаратистских вооруженных формирований в Донбассе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря Международной совместной следственной группы Брехтье ван де Моздейк. По словам пресс-секретаря прокуратуры Нидерландов, которая руководит расследованием, заинтересована в том, чтобы Цемах оставался на Украине и был доступен для вопросов следствия. В случае же Цемах в рамках обмена заключенными и удерживаемыми лицами будет передан России, следствие затрудняется сказать, получит ли оно возможность с ним поговорить. При этом Ван де Моздейк не подтвердила и не опровергла, что Цемах официально является свидетелем или подозреваемым по делу о катастрофе Боинга. Ранее в украинских СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что в Нидерландах его рассматривают как подозреваемого. Официально подозрения были выдвинуты только в адрес четырех человек, бывших командиров сепаратистов, так называемой ДНР. Цемаха в их числе нет. Владимира Цемаха на Украине называют командиром противовоздушной обороны поддерживаемых Россией сепаратистов ДНР на том участке, где 17 июля 2014 года был сбит Боинг. Сам он это отрицает. В нынешнем году Цемах в результате спецоперации Службы безопасности Украины был вывезен в Киев с неподконтрольной Украине территории Донбасса. Обмен заключенными между Россией и Украиной задерживается из-за разногласий о том, как юридически оформить возвращение 24 украинских моряков, захваченных российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма в ноябре прошлого года. Они арестованы и находятся под следствием в России. Москва обвиняет их в нарушении государственной границы. Киев называет это провокацией и требует возвращения украинских граждан судов на родину. Как рассказал близкий к переговорам источник «Коммерсанта», их отправят на родину с копиями уголовных дел, заверенными у нотариуса. Таким образом, на Украине не смогут закрыть дело, а Россия сможет осудить их заочно. Уже осужденных должны помиловать своими указами президента двух стран. Вынесенный российским судом заочный приговор позже может быть использован, в том числе при рассмотрении жалобы в ЕСПЧ, замечает газета. По информации издания, обмен в формате 33-33, который потом увеличили до 35 человек с каждой стороны, должен был состояться до 1 сентября. Помимо 24 моряков, известны имена еще не менее 8 украинцев, которых предположительно передаст Россия. Верховная Рада сегодня внесла изменения в Конституцию Украины, ограничив неприкосновенность народных депутатов. Решение поддержали 373 парламентария при 300 необходимых. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к парламенту, прежде чем он проголосовал за законопроект об отмене иммунитета от преследований для законодателей, сказал:
«Спочатку кандидаты в депутаты обещают снять недоторканность.
Сначала кандидаты в парламент обещают снять депутатскую неприкосновенность. Затем они срывают голосование. Потом люди забывают об этом. А на следующих выборах кандидатам снова есть что пообещать. Это происходит, может быть, в течение последних 20 лет. Но пришло время отправить это устройство на свалку истории».
Отправитесь на звалище истории.
30 августа законопроект был принят в первом чтении. В ходе нынешних прений против принятия законопроекта высказались только депутаты пророссийской партии «Оппозиционная платформа за жизнь», сославшись на нарушение регламента. Фракция в полном составе отказалась от участия в голосовании, сообщает ТАСС. Законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности был внесен в Верховную Раду предыдущего созыва тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. В соответствии с ним из Конституции страны предлагалось убрать норму о том, что парламентариям гарантируется неприкосновенность, они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады. Конституционный суд Украины в июне 2018 года признал этот законный проект конституционным.
Эхо Кавказа. Новости.
3 сентября 2004 года в результате штурма школы в Беслане в Северной Осетии, в которой террористы удерживали 1128 заложников, погибли 333 человека. Большинство из них – дети. Свыше 800 человек пострадали. Теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв и остается таковым по сей день. Спустя 15 лет родственники погибших продолжают добиваться от властей России правды о теракте и проведения настоящего расследования. Официальная версия мало кого устраивает, так как расходится с многочисленными свидетельствами выживших и очевидцев, а также с выводами независимых экспертов и расследователей. В официальной версии, названной в том числе президентом Владимиром Путиным, в течение 3 дней захвата школы террористы не шли ни на какие переговоры, но согласно многочисленным показаниям выживших заложников, захватившие школу неоднократно пытались инициировать их, а один из них, Нурпаши Кулаев, пообещал выпускать по 150 детей в случае приезда в школу каждого, кого требуют террористы в качестве переговорщиков. Но Кремль так и не дал санкции на ведение переговоров. Суды в Москве сегодня рассматривают дела Ивана Подкопаева, Данилы Беглеца, Евгения Коваленко и Кирилла Жукова. Участников акции протеста 27 июля обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти, не опасного для жизни и здоровья. Максимальное наказание по этой статье – 5 лет лишения свободы. Ранее Данилы Беглец и Иван Подкопаев признали вину и попросили в суде об особом порядке без исследования доказательств. 45% россиян считают, что сотрудники правоохранительных органов необоснованно использовали силу при задержании участников протестных акций в Москве. Около трети респондентов сочли действия полиции адекватными. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра. Треть опрошенных отвергли возможность того, что протестные акции в Москве были проведены в результате вмешательства внешних сил.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Имя кандидата, представленного грузинской мечтой на пост премьер-министра Грузии, известно. Это, как и предсказывали СМИ, Георгий Гахария, возглавляющий Министерство внутренних дел страны. Какие перестановки ожидаются в правительстве и кому все-таки должно быть стыдно, расскажет Анастасия Славенская.
Как только отзвучал гимн Грузии, ознаменовавший начало осенней парламентской сессии, в зале заседаний раздался протяжный свист. Гуделки оказались в руках представителей партии Европейской Грузии и нескольких активистов движения «Стыдно», занявших места в журналистской ложе. Таким образом, они выразили свой протест в связи с ожидаемым назначением Георгия Гахария на пост премьера. Председатель парламента Арчил Толаквадзе призвал депутатов вернуться к рабочему режиму, а потом потребовал их удаления из зала. За европейскими грузинами в знак протеста заседание покинули и представители нацдвижения. Все, что происходит сегодня в стране, будет проходить как в парламенте, так и за его пределами. Власть оскорбила общество. Справедливому требованию об отставке палача Гахария они противопоставили его назначение на пост премьера. Сказала Элене Хоштария, стоя уже за пределами здания парламента, где после новости о перестановках в правительстве собрались участники движения «Стыдно». С ночи 21 июня, завершившейся силовым разгоном митингующих, они фактически в нон-стоп-режиме требуют отставки Гахария. Формально требование, получается, выполнено. Но по факту глава внутренних дел не только не наказан, на чем настаивали митингующие все эти 2,5 месяца, но и пошел на повышение.
Это так не закончится. Мы будем ходить за вами и стыдить вас до тех пор, пока у вас не сдадут нервы. Это позор, то, что вы делаете.
Кричал один из участников акции Гига Макарашвили, который вместе с единомышленниками устроил депутатам правящей партии коридор позора у входа в парламент. Они же, как говорят, ничего предосудительного в перспективе увидеть Гахария в кресле премьера не видят. Напротив, к примеру, лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе считает, что у Гахария за это время накопился, как он выразился, позитивный опыт. А главный слоган протестного движения «Стыдно», по мнению Динарадзе, следует адресовать их политическим оппонентам.
«Я хочу принести соболезнования нацдвижению вместе со всеми его подразделениями. Гавриловская революция не состоялась. Сказать им нечего, поэтому они и перешли на свист. Стыдно спекулировать темой оккупации. Стыдно, когда парламентарии призывают штурмовать парламент. Стыдно манипулировать молодежью. Стыдно планировать Гавриловскую революцию, которая была пресечена позже. Все нацдвижение — это и есть позор. Позор всей страны»,
сказал Мамук Абдинарадзе. Не оставил без внимания происходящее в Грузии и ее экс-президент Михаил Саакашвили. Он считает, что против режима Иванишвили должны быть задействованы все возможные меры, правда, все-таки ограниченные моралью.
«Последние шаги Иванишвили окончательно лишают его власть легитимности. Это больше не законная власть, а насильственный режим узурпатора. И любые действия против него в рамках морали оправданы исторически, в правовом смысле и в нравственном. Дело касается того, быть или не быть в стране. Единственное, на что у нас нет права, это бездействовать или сдаваться»,
считает Михаил Саакашвили. Участники движения «Стыдно» и представители оппозиции, с утра успевшие побывать в двух точках протеста, вечером вновь собрались у здания парламента. Среди них уже неизменно отец Тамерлана Мачеликашвили, убитого в ходе спецоперации в Панкисе, Малхас Мачеликашвили. У него свои счеты с грузинской СГБ, которую, предположительно, также затронут кадровые перестановки.
«У меня претензии ко всей сегодняшней системе. Вся система, все государство виноваты перед мной. Государство совершило это преступление, поэтому я требую, чтобы они признали эту ошибку. Будет Гомелаури главой СГБ, станет ли министром внутренних дел, для меня это ничего не меняет. Я буду требовать ответа от него, на какой бы должности он ни был».
Что касается кадровых перестановок, их немного, и все действующие лица хорошо знакомы. Так, в МВД на смену Гахария придет Вахтанг Гомелаури, который уже возглавлял это ведомство ранее, а сейчас занимал пост главы СГБ. На место Гомелаури планируется назначение Ливана Изория, возглавлявшего Министерство обороны. А пост Изория отойдет бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили. Обсуждение нового Кабмина начнется завтра, а голосование по его утверждению состоится 8 сентября. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Неутешительные прогнозы для грузинской демократии делают многие местные наблюдатели после новых назначений в правительство Грузии. Для оппонентов власти, представленный на пост премьера, пока еще действующий министр внутренних дел Георгий Гахария, пророссийский политик. Не в восторге многие от того, что министром обороны станет бывший премьер-министр страны Иракли Гарибашвили. С подробностями из Тбилиси Мзия Парисишвили.
Вдвойне оскорбленными почувствовали себя сегодня в Грузии те, кто возмущался по поводу выдвижения на пост премьер-министра Георгия Гахария. Его отставки более 2 месяцев требуют участники акции протеста «Позор» из-за того, что ведомство Гахария допустило визит в Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова, а потом жесткими мерами разогнало участников акции протеста против прибытия Гаврилова в парламент Грузии. Масло в огонь грузинских внутриполитических страстей подлил сегодня сам Гаврилов. Он ждет от будущего премьер-министра Гахария восстановления грузино-российских отношений.
«Будущему главе грузинского правительства, независимому от президента Грузии, хватит мужества выйти на откровенные переговоры с Россией с целью восстановления сотрудничества».
Эти слова российского депутата сегодня цитировали все грузинские СМИ.
«У меня просьба, не будем делать слишком актуальными заявления одного из депутатов Российской Думы, который всем нам очень плохо запомнился»,
сказал бывший спикер парламента, а теперь один из депутатов правящей грузинской мечты Иракли Кубахидзе. Ираклию Кубахидзе сегодня больнее всего вспоминать о Гаврилове, ведь именно он поплатился креслом спикера парламента и дальнейшей карьерой из-за российского депутата, который занял это кресло во время проходящей в Тбилиси в здании высшего законодательного органа Межпарламентской ассамблеи православия. Тогда страну охватил грандиозный скандал. Еще бы, кресло второго по конституции лица в государстве, председателя парламента, занял депутат из России, страны, которая признала независимость де-факто республик Абхазии и Южной Осетии. Сам Гахария сегодня не стал комментировать слова Гаврилова.
«Гаврилов вот сейчас, сегодня, вообще меня не интересует»,
говорил в конце июня министр МВД Гахария, когда стало известно, что Гаврилов снова хочет приехать в Грузию.
«Не впущу, не впущу».
Кахаре тогда был краток. Но утихшие за лето страсти сегодня начали набирать силу. Вновь вспомнили о том, что Георгий Кахаре, выпускник МГУ, имевший успешный бизнес в России, став министром внутренних дел, не только беспощадно разогнал антиоккупационную демонстрацию, но и применил силу против жителей Панкиси, не желающих строительства ГЭС в ущелье. Вспомнили и о том, что годом ранее он организовал спецоперацию в ночных клубах и заставил тысячи молодых людей выйти на улицы в знак протеста. Назначение премьер-министром человека, замешанного в таких скандалах, многие встретили яростной критикой. Среди них и специалист по международным вопросам, старший исследователь фонда имени Рондели Георгий Бадридзе.
Я не знаю, под каким названием войдет в историю Грузии этот период правления грузинской мечты. Не исключено, что кто-нибудь новый кабинет министров назовет кабинетом Гаврилова. Как Гаврилова усадили в кресло, так грузинская мечта посадила Гаврилова на нашу голову. Видимо, кто-то убедил Батони Бидзину, что сейчас он должен быть особенно жестким с населением Грузии. Он, видимо, критически настроенное против него море людей не считает своим народом и готовится с ним воевать не на жизнь, а на смерть. И кульминация ему представляется победа на парламентских выборах в 2020-м.
По словам Бадридзе, он никогда не верил, что Иванишвили и его команда грузинской мечты искренне в своих прозападных заявлениях, с учетом того, что за 7 лет правления Иванишвили постепенно прекращает сотрудничество в своем правительстве с теми политиками, которые отличались своими прочными западноевропейскими взглядами и заявлениями. Такими политиками грузинские наблюдатели считают и теперь уже бывшего министра обороны Левана Изория. Его сменит вернувшийся в политику весной бывший премьер-министр Иракли Карибашвили. Теона Акубардия, специалист по вопросам безопасности и соучредитель Центра стратегического анализа, опасается, что с приходом Карибашвили в Минобороны в армии многое изменится. Изория противился утверждениям, что в августовской войне виновна Грузия. И это несмотря на то, что за последнее время такой посыл был так называемым месседж-боксом грузинской мечты. Когда главнокомандующий страны, президент Саломе Зурабишвили, говорила о том, что американские военные базы могут нести опасность Грузии и вызывать раздражение России, Изория резко опроверг такое заявление и сказал, что американские базы в Грузии могли бы стать для страны гарантом безопасности. Как поведет себя сейчас Гарибашвили, неясно. Он выделяется своими реваншистскими заявлениями, особенно против нацдвижения, когда говорит о российско-грузинской войне. Августовская война же очень чувствительная тема для солдат, которые воевали за территориальную целостность Грузии. Да, Гарибашвили разбирается в вопросах безопасности, но если он не сменит свою риторику, это как минимум создаст неловкую ситуацию в отношениях между армией и министром. Кахария, Гарибашвили и Гомелаури из близкого окружения Бидзины и Иванишвили и зарекомендовали себя как политики, следующие правилу не раздражать заявлениями Россию. Ника Читадзе, политолог, профессор Черноморского университета, не ждет, что с новым премьер-министром власти перестанут заявлять о стремлении Грузии интегрироваться в Евросоюз и НАТО. Однако эти заявления будут пустой формальностью, говорит Ника Читадзе. К сожалению, страна все больше приближается к России, привязывается к ее экономике. К примеру, за прошлый год грузинский экспорт в России только в первом полугодии вырос на 28%, а зависимость от российского рынка несет за собой и политическую зависимость Грузии от России, считает Ника Читадзе. И все же грузинские наблюдатели резкой смены внешнеполитического курса Грузии не ожидают, полагаясь на то, что по всем последним социологическим опросам грузинское население больше симпатизирует политике Брюсселя, чем Москвы. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В
самопровозглашенной Республики Абхазия продолжается двухнедельный перерыв между первым и вторым турами президентских выборов. Борьба между сторонниками кандидатов, вышедших во второй тур, при этом, как считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шерия, вступила в другую фазу, более грубую и грязную.
Промежуток в две недели между первым туром президентских выборов в Абхазии 25 августа и вторым туром 8 сентября – это что-то новенькое в политической истории Абхазии, так как раньше на выборах главы государства второго тура ни разу не было. Ну что ж, и этот опыт когда-то надо было обрести. С телеэкранов разом схлынули, заполонившие их предыдущий месяц, агитационные интервью, фильмы и ролики про кандидатов в президенты. Руководство абхазского телевидения предложило, правда, участникам второго тура, действующему президенту Раулю Хаджимба и кандидату от политической оппозиции Алхасу Квициня провести в канун 8 сентября теледебаты. Оба согласились, и эти дебаты планируется провести в пятницу 6 сентября. Но пока все теперь, как агитация, так и контрагитация, сосредоточилось в социальных сетях и на интернет-форумах. Абхазский сегмент соцсетей заполнен роликами, в которых фигурируют оба кандидата, но такими роликами, которые представляют их в весьма невыгодном свете. Резко возрос градус полемики, увеличилось, увы, количество грязи. Тем более, что в интернете раздолье для анонимов. 1 сентября представителям многочисленной фамилии Квициня пришлось даже провести собрание в селе Атара, на котором было принято обращение к соотечественникам. В нем, в частности, говорится, в связи с участившимися анонимными нападками на нашу фамилию в социальных сетях, мы вынуждены выступить с официальным обращением к гражданам Абхазии. Смеем напомнить, что наша фамилия наравне со всеми отстаивала свободу и независимость нашей Родины. Многие наши братья и сестры погибли в этой борьбе. Мы понимаем, что все нападки на фамилию в целом имеют своей целью очернить кандидата в президенты Алхаса Алексеевича Квициня. Каждый вправе сделать свой выбор. Это право даровано ему Конституцией, но никому не позволено оскорблять личность, тем более целый род и фамилию. Конец цитаты. Активизировалась и та самая мерзкая часть человеческого сообщества, которая любит устраивать гладиаторские бои и из безопасного места наблюдать за их ходом. В Фейсбуке аноним выставил перепалку якобы абхаза и якобы армянина. Первый обвинял армян в том, что они стали хозяевами Абхазии, а второй отвечал на это обвинение. Писанина обоих вымышленных оппонентов была одинаково безграмотная, бестолковая и явно натужная, высосанная из пальца. Увидев ее, я тут же понял, что это топорно сработанный фейк, и бросил читать. Но ведь немало людей наверняка приняло все всерьез и подкинулось. Да еще и за репостами. После чего одному из пользователей Фейсбука пришлось опубликовать пост. «Дорогие друзья, я Артур Бархударян, гражданин Российской Федерации, проживающий в станице Павловская Краснодарского края. С удивлением узнал, что в абхазском сегменте социальной сети Фейсбук некий анонимный пользователь под ником Артур Чекрян публикует провокационные публикации, при этом выставив в своем профиле мою фотографию. Я хочу всем сообщить, что ничего общего с этой страницей не имею». Конец цитаты. Что касается не фейковой, не чернушной, а приемлемой в публичном пространстве интернет-полемики, то помимо вполне ожидаемого обмена заявлениями между официальными представителями противоборствующих политических лагерей, началось и активное обсуждение призывов некоторых голосовать 8 сентября против всех. Но все же главное, что волнует сейчас общество и что стало главной интригой перерыва между двумя турами выборов, это то, за кого призовут голосовать в ближайшее воскресенье Олег Аршба, Олег Барциц и экс-президент Александр Анквап. Напомню, что в первом туре два Олега набрали 22,56% голосов избирателей, а все остальные, не прошедшие во второй тур кандидаты, в сумме 22,02%. 1%. Таким образом, электорат Аршбей-Барцице, читай электорат Александра Анкваба, представляется этакой тяжелой гирей, которая вполне может склонить чашу весов в пользу одного из двоих финалистов гонки. Возможно, эта интрига развеется уже завтра к вечеру, ибо в конференц-зале гостиницы «Интерсухум» намечено республиканское собрание голосовавших 25 августа за Олега Аршба и Олега Барцица. В собрании примет участие экс-президент Республики Абхазия Александр Анкваб. Чему они призовут? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Что писали и о чем читали в грузинских СМИ, расскажет Серго Бригвадзе.
Не все министры сохранят свои места в правительстве при премьерстве Георгия Гахария, пишет газета «Резонанси». Согласно кулуарной информации, в правящей партии были разногласия по поводу его назначения. Политолог Вахтанг Дзабирадзе не исключает, что изменения могут коснуться экономической команды, если Гахария на то даст разрешение Бедзина Иванишвили.
Речь здесь идет о том, кого Иванишвили разрешит Гахари отпустить или оставить. Я не думаю, что он будет убирать министров без разрешения Иванишвили. С уверенностью могу сказать одно. Маяц Китишвили, скорее всего, сохранит пост министра регионального развития и инфраструктуры. Что касается остальных, я ожидаю изменений в экономической команде. Думаю, таким образом они постараются прекратить такое катастрофическое падение курса лари.
Согласен с этим мнением и глава Центра стратегических инициатив Леван Алапишвили.
Я не исключаю, что с целью повышения курса лари будет заменена экономическая команда. Таким образом, Гахария сможет получить дополнительные очки. Что касается качественных изменений, это, думаю, маловероятно, поскольку на это у правительства нет времени.
Сказал Алапишвили в интервью «Резонансе». Не разделяет мнение предыдущих респондентов издания политолог Заал Анджапаридзе. Падение курса лари не станет причиной отстранения экономической команды, считает он, поскольку таким образом правительство признает наличие проблемы в стране. Нарушения были выявлены везде, куда попал ребенок, заявил руководитель агентства регулирования государственной медицинской деятельности Заал Капанадзе. Речь идет о Луке Попхаце, 16-летнем подростке, который с острой дыхательной недостаточностью впал в кому по дороге из Амбрулаурской в Кутарейскую больницу. 2 сентября Лука скончался.
На каждом этапе были выявлены нарушения. Мы составили протоколы о правонарушениях в отношении медицинских учреждений, которые рассматривает суд. Предположительно, клиники будут оштрафованы на сумму до 10 тысяч лари. Были также выявлены случаи незаконной медицинской деятельности со стороны двух врачей. Они выполняли медицинские действия, выполнять которые они не имели права. Они также не приняли соответствующие меры, предусмотренные в соответствующих протоколах. Их вопрос в ближайшее время будет обсуждаться в Совете профессионального развития.
Заявил Заал Капанадзе в интервью информационному интернет-агентству «Батумелеби». Кроме того, Министерство здравоохранения и агентство примут строгие меры, ужесточат требования для получения лицензий на медицинскую деятельность, сказал респондент издания. Грузия – природный бриллиант. Статью под таким заголовком публикует американское издание «Traveler», пишет сайт общественного вещателя. Как пишет автор публикации…
Грузия формируется в качестве самого привлекательного и перспективного туристического направления в мире. Горы, храмы и жизнерадостная столица Грузии делают визит в эту страну привлекательной, как драгоценный камень.
Говорится в статье. Издание подробно описывает достопримечательности, обязательные к посещению во время поездки в Грузию, в том числе историческую часть Тбилиси, Давид-Гареджи, Гори, Боржоми, Поти и особенно Местия. Автор также советует туристам, посещающим Грузию, попробовать местную кухню.
Хинкали, хачапури, а также смесь бобов и грецких орехов, но это уже гастрономия, которой бы я посвятил отдельную статью.
Отмечает автор. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухумецком вале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Перед зданием парламента Грузии на Тбилисском проспекте Руставели возобновилась акция «Стыдно». Ее участники протестуют против выдвижения кандидата на пост премьер-министра Грузии Георгия Гахария. По их заявлению, назначение Гахария премьер-министром Бензинева-Нишвили не пройдет даром. Участники акции считают недопустимым назначение на должность премьера главы МВД, поскольку продолжается официальное расследование дела о возможном превышении силы полицейскими при силовом разгоре митинга 20-21 июня. Один из организаторов движения Гига Макарашвили заявил, что в случае перехода Гахари на премьерский пост градус конфронтации в обществе только вырастет. В результате внутрипартийных консультаций лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бензин Иванишвили на пост премьер-министра страны представил кандидатуру Георгия Гахария. Накануне пост главы правительства официально покинул предыдущий глава кабинета Мамука Бахтадзе, сообщив об этом на своей странице в Фейсбуке. Бюро парламента Грузии представлен новый состав кабинета министров и правительственной программы. С новым кабинетом бюро ознакомил председатель парламента Арчил Талаквадзе, информирует Грузия Онлайн. Михаил Батиашвили представлен на пост министра образования, науки, культуры и спорта. Леван Давиташвили, министр окружающей среды и сельского хозяйства. Натя Турнава, министр экономики и устойчивого развития. Иракли Гарибашвили, министр обороны. Теец Лукиани, министр юстиции. Екатерина Тикарадзе, министр по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальных вопросов, Маец Китишвили, министр регионального развития и инфраструктуры, Давид Залкалиани, министр иностранных дел, Иване Мачиориани, министр финансов, Вахтанга Гамилаури, министр внутренних дел, Китаван Цехилашвили, госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства. Бывшие кандидаты в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Алмазджапо Артур Анквап и Астамур Отерба выступили с инициативой создания оппозиционного политического альянса с рабочим названием «Альтернатива». Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции Алмазджапо. Он уточнил, что пока идет процесс обсуждения состава Совета и консультации с рядом общественных организаций, разделяющих взгляды трех предвыборных штабов кандидатов, передает Абхазия Информ. В новый оппозиционный блок «Альтернатива» уже вошла общественная организация «Общее дело», возглавляемая депутатом Абхазского парламента второго созыва Вадимом Смыр. Комитет государственной безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия информирует, что в связи с проведением торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Знаний, вечером 4 сентября планируется временное прекращение работы мест пересечения де-факто границы с Грузией. Функционирование указанных пунктов пропуска возобновится в обычном режиме с 6 утра 6 сентября, сообщает пресс-служба ведомства, передает информагентство РЕС. В последний раз пункты пропуска закрывались на 2 дня в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 11-й годовщине признания Российской Федерации независимость республики.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Сухуми два кандидата в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия, набравшие в первом туре президентских выборов чуть более 2% голосов избирателей, объявили о создании политического альянса и заявили о намерении продолжить политическую борьбу. Обещали бить прицельно по двум проблемам – добычи нефти в Абхазии и энергетике. Елена Заводская выслушала.
В актовом зале одного из сухумских отелей собрались бывшие кандидаты в президенты, которым отдали свои голоса 2,4% абхазских избирателей. Они завершили борьбу за президентское кресло в первом туре. Артур Анквап и Алмаз Джапо, несмотря на более чем скромную народную поддержку, сдаваться не намерены. К ним присоединился несостоявшийся кандидат Астамур Отерба, которого ЦИК не зарегистрировал, так как в последнюю минуту его покинул вице-президент Давид Дасани. Первым взял слово бывший кандидат президенты Алмаз Джапо. Он заявил, что все три штаба Астамура Отерба, его и Артура Анкваба объединяются на общей идеологической основе.
Объединение строится не на базе выборов или предвыборных реалий, а на базе общих целей и задач, которые мы видим. Речь идет о создании некой политической коалиции, которая сейчас на стадии согласования с общими целями и задачами и с общим видением вокруг политической ситуации и развития самой страны. Базовыми идеями этого политического альянса являются вопросы конституционной реформы, реформирования правоохранительной системы, общее видение по проблематикам нефтедобычи и электроэнергетики, способы его развития, разрешения ситуации. Этот альянс, рабочее название его «Альтернатива», идет обсуждение состава, руководства и совета.
Голоса своих избирателей Алмаз Джапуа официально не передаст ни одному из кандидатов, вышедших во второй тур.
Мы проигравшая сторона, и активную позицию в отношении других штабов мы не имеем. Мы как организация и как отдельное направление во взглядах во многом не схожи с другими политическими организациями. Мы больше не участвуем в выборах, поэтому нас сейчас интересует больше то, что мы можем делать совместно на следующем этапе. Члены штабов, они вольны свои собственные решения принимать, голосовать или не голосовать за тех или иных кандидатов. Мы воздерживаемся от активной позиции в отношении других кандидатов. В полной мере наше видение не поддержит ни одна группа. Мы как раз и формируемся в коалицию для того, чтобы продвигать свои собственные мысли и идеи.
Несостоявшийся кандидат в президенты Астамур Отырба подтвердил общность позиций и выпавшую им на долю роль аутсайдеров. Голоса свои он тоже никому отдавать не намерен, но признает за всеми право самим определиться.
Три товарища, которые перед вами сидят, мы объединились, понимали, что мы не проходные, но мы решили сыграть в иную игру по-другому. На сегодняшний день мы, как те люди, которые аутсайдеры, проигравшие в этих выборах, ничего в этом страшного мы не видим. Мы никого из двух этих сторон, которые сегодня борются за место президента Абхазии, не поддерживаем. Те люди, которые нас поддерживали, с нами шли, это их право проголосовать за кого они сочтут нужным. Мы сами в этом деле уже не участвуем. Что касается вопросов по энергетике и по нефти, это злополучные эти два вопроса, то мы вот в процессе этих выборов свое мнение четко уже изложили.
Бывший кандидат Артур Анквап, третий из объединившихся товарищей, сообщил о проблемах, которые его больше всего волнуют.
Два вопроса, два стратегических направления, которые так или иначе касаются нашей государственной безопасности. Это вопрос энергетики и вопрос разработки и добычи нефти в Абхазии. Мы неоднократно в своих выступлениях озвучивали свое личное отношение к данным проблемам и основополагающими вопросами, которыми будет заниматься наш оппозиционный блок, это именно касаемо вот этих двух направлений.
Вадим Смыр баллотировался на должность вице-президента при кандидате Алмазе Джапуа. Он сегодня пророчествовал апокалипсис.
Вы все прекрасно знаете, что нас ждет после этих выборов. Кто бы ни выиграл, это катастрофа. И проблема не в кандидатах. Если бы они были бы самостоятельны в своих действиях, я думаю, была бы более или менее приличная ситуация. Но учитывая команды, которые их окружают, я думаю, не нужно перечислять фамилии, биографии, где они работали, как работали. Поэтому зачем мы друг друга обманываем? Ничего хорошего нас не ждет. И было прекрасно, конечно, если выборы не состоялись бы, но это утопия. Выборы, к сожалению, состоятся. И выиграет тот, кого поддержит бронзовый призер. К сожалению. То, что произошло в 2014 году, я называю насильственное свержение власти. Одни называют ее революцией, другие говорят переворот. А вот как отнестись, да, с точки зрения морали, нравственности? Тот, кто совершил революцию, готов объединиться с тем, кого он сверг. Вообще можно говорить о морали? Полное ее отсутствие. А другая команда тоже ничем не лучше. Так что ждите прекрасного будущего.
Если случится чудо, и утопия станет реальностью, три товарища готовы выдвинуть своего единого кандидата на новые президентские выборы. По мнению Вадима Смыр, обе команды, борющиеся за власть, являются сторонниками добычи нефти в Абхазии. Но даже та скромная поддержка 2% избирателей, которая есть у новоиспеченного альянса, достаточно, по его мнению, чтобы не дать им физически начать добычу нефти. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки.
Традиционные довлатовские дни в Таллине. Александр Генис беседует с теми, кто имел отношение к фестивалю. Отрывок программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в нашем эфире.
Когда на открытии 6-го Довлатовского фестиваля в Таллине меня попросили сказать несколько слов, я обратился с благодарностью к эстонским властям. Меня чрезвычайно радует, что к его праздникам причастны и отцы города, и члены Сейма, и министры республики. Сергей однажды сказал, что хочет получить сдачу там, где его обсчитали. Именно так и произошло. В Таллине окончательно рухнули его надежды на литературную карьеру в Советском Союзе. Но теперь здесь его чествуют больше, чем всюду. Об этом говорит и выпущенная на эстонском, но не на русском языке, книга «Три города Довлатова». Про Ленинград написал редактор «Звезды» Андрей Арев, про Таллин – прозаик Елена Скульская, про Нью-Йорк – я. В Таллине мне удалось побеседовать с двумя коллегами. Первая была Елена Скульская. Ее беспрецедентной энергией фестиваль обязан своим существованием, а ее юмор лишил его всякой тени официоза. Нашу передачу будет сопровождать музыка Оскара Питерсона, концерт которого в Таллине посетил в свое время восторженный почитатель джаза Довлатов. О своих впечатлениях Сергей тогда написал: «Я хлопал так, что у меня остановились новые часы». Ну а теперь мы беседуем с Еленой Скульской. Елена, вы посол Довлатова в Эстонии, это бесспорно. Скажите, каково Довлатову было в Таллине?
Не очень сладко ему было в Таллине. Он был несоразмерен этому городу, мне кажется. У него не было возможности выбора друзей, приятелей, знакомых. Когда мы с ним сидели на планерках, он все время говорил мне: «Самое ужасное, когда вы начнете писать воспоминания, будете говорить, что все эти люди мои друзья». Я говорила, что: «Ну как же, Сережа, ну вы же вот дружите и с этим, и с этим». Он говорит: «Представляете, какой позор для большого писателя, чтобы вот, значит, вот эти люди были моими друзьями». Но все-таки как-то писатель должен, ну, в друзьях держать тоже писатель. Ну, пусть не такого ранга, как он сам. Но все-таки должны быть люди одной с ним профессии. А мы сидим среди людей, профессии которых можно научиться, ну, примерно за часа за два. Ну, вот хотите, давайте поспорим. Вот найдем любую официантку в любом кафе и сделаем из нее ведущего журналиста. Кстати, мы поспорили с ним и провели такой эксперимент. Мы нашли мою бывшую одноклассницу, и мы с Сережей за нее писали. Она была нештатным автором газеты и становилась все более и более популярной. Наконец это кончилось тем, что она настолько прославилась, что к ее столику стали подходить посетители, только к ее столику. Там восстанавливалась очередь, она вот очень удачно устроила свою личную жизнь и сказала, что, может быть, надо даже как-то вас отблагодарить как-то. Я говорю: «Ну не меня, Сережа, это его идея». Она говорит: «Да, я вот придумала, как отблагодарить. Передай, пожалуйста, что я его жду в гости». И Сережа сказала: «Нет, я не пойду точно, мы пойдем вместе». Когда мы пришли вместе, она открыла дверь в прозрачном пеньюаре и удивленно посмотрела на меня. Сергей шагнул назад и сказал: «Это пеньюар, бежим отсюда». И мы, значит, оттуда ушли. Потом она пришла в редакцию, с ней захотел познакомиться главный редактор. Мы ее оставили в комнате, пошли за главным редактором. Сережа так на нее подозрительно посмотрел и сказал: «Если кто-нибудь спросит, кто вы такая, скажите, пожалуйста, что вы наш нештатный автор». В этот момент в кабинет мы развернулись, в кабинет заглянул главный редактор и сказал, увидев ее, а она была официанткой Дома офицеров, выглядела соответственно, сказал: «Простите, пожалуйста, а вы кто такая?» Она говорит: «Я-то писатель, а ты-то кто такой?»
Похоже, конечно, на довлатовские байки. Замечательная история. Но Довлатов со всеми рассчитался в компромиссе. Как эту книгу читают, самую эстонскую книгу Довлатова, читают в Таллине?
Читают с упоением, потому что было несколько периодов чтения. Сначала были живы все люди, которые там были выведены, и они друг друга узнавали и ликовали, когда узнавали кого-то другого, и впадали в совершенный ужас и транс, когда узнавали себя.
Это мне напоминает «Ревизора» Гоголя. Последняя сцена финальная.
Да, но если учесть, что у Мейерхольда, в конце концов, реальный ревизор оказывался тем же самым Хлестаковым, то, в общем, все это у Довлатова тоже зарифмовалось. Ну и, в частности, была история, связанная, например, с моим отцом, где он в первом варианте написал, что он пришел посоветоваться с бывшим космополитом, с ветераном эстонской литературы Григорием Скульским, и тот ему сказал: «Знаете, Сережа, надо пойти к первому секретарю ЦК Компартии Эстонии Кебину. Он человек глупый, но добрый». Это Сережа в первом варианте так и написал. Когда это передали по свободе, то, значит, мама со мной неделю не разговаривала, коллеги говорили, что я убийца своего отца, потому что первый секретарь Центрального комитета коммунистической партии назван, при моем попустительстве, назван глупым. А я, Сережа мне показал этот текст, я сказала: «Публикуйте, у меня нет никаких возражений». Проходит совсем немного времени, кончается советская власть, и тут начинается страшная история. Папа назвал его добрым.
Замечательно.
И опять оказывается ужасное негодование со всех сторон. Ну и в конце концов, когда уже это было опубликовано, там уже вообще нет этой темы. Первый секретарь уже не упоминается. То есть это был один из черновиков, который звучал на свободе. Такие же истории происходили со многими людьми. В частности, один из героев по фамилии Кленский, это реальный человек, про него было написано у Довлатова, что он заболел триппером. Написал, я думаю, Сережа, потому что Кленский был широко известен всем тем, что он никогда в жизни не только не изменял жене, но даже у него таких мыслей не было. Он был абсолютно убежденно верным однолюбом. И поэтому Сергей не выдержал, написал, что у него был триппер. Потом он сделал огромную политическую карьеру. Но как только он доходил до какой-то ступени, все-таки все замедлялось, потому что как-то все вспоминали, что он все-таки болел триппером. То есть, наверное, вел не совсем моральный образ жизни. И главное, отрицать это было невозможно. Доказать обратное было невозможно. А самое замечательное в этом было то, что на одной из конференций научных по Довлатову ко мне подошел ученый, доктор наук, и сказал: Елена Григорьевна, ну вы же работали с Довлатовым. Скажите, пожалуйста, вот если делать строго научную сноску, скажите, был у Кленского триппер или нет? Вы должны знать.
Да, это большая проблема с довлатовскими текстами, потому что никогда не знаешь, где правда, где ложь. И надо сказать, что я, когда читаю его записные книжки, это все правда. Но когда до меня доходит, я говорю, не, такого я не помню. Скажите, Довлатов очень популярен среди эстонцев. Я это сам видел. Даже мою книжку про Довлатова перевели на эстонский. Да и вот наше сочинение сейчас вышло в Эстонии. Как получилось так, что эстонцы так любят Довлатова? Он вписывается в эстонскую культуру, в эстонскую интонацию, скажем так?
Несомненно, вписывается именно потому, что он позволяет себе ироничные, крайне ироничные высказывания даже в адрес самых близких людей. И для эстонцев вообще это принципиальное различие русской и эстонской литературы. То есть для эстонской литературы нет табу в смысле родственных отношений. То есть можно что-то не совсем лестное написать о маме, об отце, о брате, о сестре и так далее, и так далее. Эстонцы уверены, что у русских это не принято, что это невозможно, что мать – это всегда святыня, что отец был, может быть, строгим, но справедливым, или сволочью, если он бросил семью. Но вообще какие-то акценты расставлены заранее. Поэтому если они видят человека, который готов смеяться над тем, над чем в русской литературе смеяться, в общем-то, не принято, он уже заведомо им приятен, он им заведомо уже симпатичен.
Замечательно. Скажите, ваши довлатовские дни, или уже наши, я уже здесь третий раз, они идут к Верхнему Дону. Я слышал, что собираются ставить памятник Довлатову в Таллине.
Да, принято такое решение, Горсобранием мэрии принято такое решение в 2021 году поставить памятник Довлатову. Мы все это очень ждем, ну, те, кто в этом заинтересованы, мы очень ждем. Я вхожу в комиссию, так же, как и Лена Довлатова, и Екатерина Довлатова. Мы все полноправные члены комиссии, а возглавляет ее Вадим Белобровцев, вице-мэр по культуре нынешней. И в связи с этим хотела рассказать тоже абсолютно две довлатовские истории. Первая, когда мы сидели в очень расширенном составе, там сидели и чиновники, и представители творческих союзов, и были, далеко не все были знакомы с тем, кто такой Довлатов. То есть и чиновники не все знали, и представители, там, скажем, Союза архитекторов не все читали его. И когда стали выбирать место, долго спорили, обсуждали, какое место подходит, какое не подходит, и вдруг один человек сказал, что, знаете, очень красиво бы смотрелся этот памятник рядом с памятником Достоевскому. На что Вадим повернулся ко мне и сказал, как вы считаете? Я говорю, ну, по-моему, замечательное соседство. На что один из чиновников сказал, да-да, пусть эти русские стоят рядом. Пусть эти там, значит, нам не мешают и стоят рядом.
Довлатову бы очень понравилось стоять рядом с Достоевским, потому что он считал его самым остроумным писателем в мире. И он считал, что главное написать диссертацию юмора Достоевского. По-моему, так никто до сих пор не написал. А вторая история?
А вторая история была замечательная, когда один из присутствующих мрачно слушал все собрание, не выступал, а потом вдруг сказал, вы знаете, я не понимаю, что мы здесь, собственно говоря, обсуждаем. А кому мы хотим поставить памятник? Во-первых, алкоголику. Во-вторых, человеку, который работал в партийной газете, обслуживал интересы правящей верхушки коммунистического, как бы, или социалистического общества. А в-третьих, человеку, который брал людей с улицы, своих знакомых или незнакомых, перетаскивал их в литературу и издевался над ними. На каком основании ставить ему памятник? Я не буду говорить о том, как все возмутились, закричали, объяснили, какой Довлатов великий писатель, забили его. Но вечером я рассказываю Кате Довлатовой, как прошло заседание комиссии. И говорю, что все было прекрасно, и все были очень доброжелательны, прекрасно настроены, все поддержали эту идею. Правда, был один человек, который вот так вот высказался. Катя задумался и говорит: слушай, ну вообще-то он правду ведь сказал.
Спасибо, спасибо, Елена. Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка», в которой рассказываем о довлатовских днях в Таллине. Андрей Арев сыграл уникальную роль в судьбе довлатовского наследия. Лучший интерпретатор прозы Довлатова, он десятилетиями заботливо сопровождает его публикации. На этот раз Арев привез в Таллин редкие материалы, неопубликованные письма Довлатова Бродскому, которыми Андрей иллюстрировал рассказы об отношениях двух любимых питерских авторов. Андрей, вы хорошо знаете Довлатова в Ленинграде, вы его хорошо знали, но и в Нью-Йорке вы его знали. Как изменился Довлатов между двумя этими городами?
Он абсолютно точно стал тотальным демократом в городе Нью-Йорке, при том, что он никогда не был человеком толпы, и это очень важно. В Питере, в Ленинграде его можно было встретить с кем угодно, и вообще он вживался в ту обстановку, в ту реальность, которая потом возникла в его рассказах. А в Нью-Йорке я его таким не видел. В Нью-Йорке все-таки это был уже писатель, с которым можно было говорить именно о литературе, чего раньше было не часто случалось. Случалось только в конкретных случаях, когда мы обсуждали там его произведения или чьи-то, но так его жизнь была связана, я бы сказал, с бессознательным накоплением впечатлений каких-то. Он все-таки всегда уже в Ленинграде знал, что он будет только писателем, но тогда это был период какого-то накопления. Он сам непрерывно создавал вот эти ситуации, которые он потом описывал в прозе. Он всегда был готов создать вот какой-то такой сюжет, похожий на его рассказы. Этого он уже не мог себе, видимо, позволить в Нью-Йорке, потому что та публика русская, о которой он писал, была для него все-таки не очень близка, даже, я бы сказал, больше чужда. Хотя он был там, я знаю, очень популярен, но это уже эффект какого-то артистизма серьезного.
Какой город ему больше шел?
Ох, вот это очень трудный вопрос, потому что все-таки Сережа единственный писатель, который в Америке говорил, во всяком случае, думал непрерывно, что ему хочется вернуться в Ленинград. Но мне же он говорил, что Нью-Йорк ему полностью подходит, потому что в нем есть анонимность человека, который вроде бы выделяется, но в то же время, как Сережа говорил, что, мол, я удивляюсь, когда меня узнают, но удивляюсь, когда меня не узнают. Да? И для него это был город очень важный, потому что там можно было раствориться где угодно, оказаться, шагнул на другую улицу, и ты совершенно в другом мире. И для него, конечно, вот как для писателя, в принципе, важнее был бы Нью-Йорк, если бы он там вырос, но он там не вырос. Вот в чем трагедия.
Какую роль Таллин сыграл в его судьбе? Его творческой судьбе, скажем так.
Я думаю, что сыграл такую большую роль в плане разочарования, окончательного разочарования в возможности его существования как профессиональный писатель в СССР. Потому что это была последняя его надежда, потому что Таллин был тогда все-таки опора и оплот Запада и демократии. Действительно, в культурном плане он был гораздо более свободным городом. И он сюда приехал просто конкретно для того, чтобы выпустить книжку. Это было единственное место, где книжка его не цензурированная, во всяком случае, не слишком изувеченная, могла бы выйти. Она пошла, почти вышла, но вот как всегда получилось так, что он и здесь не смог реализоваться, и получилось так, как он всегда и повторял вслед за Зощенко: от хорошей жизни писателем не становится. И вот это, собственно говоря, и отражено в его компромиссе. Это очень, очень характерно, что он именно в Таллине написал, то есть не в Таллине, а о Таллине написал первую свою книжку яркую, которую по-русски он издал на Западе, в Америке. И вот там просто есть эти два мира. Вот тот мир, в котором он живет, как в Советском Союзе, в котором он живет и может преуспевать, но он ему отвратителен. И тот мир, в котором он ничего не может сделать, хотя и хочет что-то сделать именно здесь.
Андрей, и напоследок у меня вопрос, который теперь уже только вы можете на него ответить. Я присутствовал на 40-м дне рождения Довлатова, когда пришел Бродский. Довлатов бросился к нему и сказал: «Здравствуй, Иосиф». А он сказал: «По-моему, мы были на «вы». Довлатов сказал: с вами хоть на их. Правда, это он сказал на лестнице, это мысль приходящая позже. На ты или на вы был Бродский в Ленинграде с Довлатовым?
В Ленинграде был на ты, но это было общение тоже далеко не идиллическое. Я-то думаю, что в Нью-Йорке у него отношения были лучше, чем в Ленинграде. Потому что это, я вот помню очень важную вещь. Первое литературное такое общение Бродского с Довлатовым состоялось, я думаю, что в сентябре приблизительно 1962 года. В общем, это было время, когда уже Довлатов ушел из университета, а Бродский только что написал поэму «Шествие». Теперь технологически можно вычислить 20... Ну, в общем, приблизительно сентябрь 61-го или начало 62-го года. В общем, перед тем, как Сергей ушел в армию. И вот он пришел к Сергею читать свою поэму «Шествие». Ну, как вы знаете, это огромное полотно, такая мистическая поэма. И он ее начал читать. Он, конечно, не понял и не мог понять, что слушают его такие же, как он, 22-летние красивые 22-летние оболтусы с очень незаниженным о себе представлением. И он начал читал эту поэму, и всем она надоела. И он там, как он всегда читал, с большим пафосом и так далее, и кто-то постепенно уже стали как бы разбредаться там, кто-то стал уже выпивать, и это был, конечно, для него позор, как он внутренне воспринимал. И вот есть мемуар, что он сказал, что, мол, сегодня свистали гения, такого, конечно, не было на прощание. Такого, конечно, не было. Но он, конечно, понял, что все это дело провалилось, и он ушел. Может быть, что-то, кажется, что-то в таком духе и сказал, потому что я приблизительно помню, как он одну нашу общую приятельницу притиснул к печке и что-то такое говорил о том, что они не понимают, это гениально, это гениально, это гениально. Так что эти отношения были как бы на «ты», и они таковыми были. Но установленные отношения в Америке, установленные Бродским, говорят о другом, хотя они гораздо... Бродский замечательно, он все-таки был художник, может определить отношения людей друг к другу, не прибегая ни к каким вычислениям, там, ни к каким-то воспоминаниям о тех или иных случаях. Он написал в своей поэме о Сереже Довлатове, что, мол, в Ленинграде приблизительно 7/8 адресов наших телефонов, наших записных книжках совпадали. В Нью-Йорке вряд ли 1/10. Это все-таки тогда была одна какая-то богемная компания в Ленинграде. Все друг друга знали, и все это был один мир. И Довлатов, и Бродский. Все-таки это была одна от компаний, можно было встретить на Невском Довлатова и Бродского. Но отношения до 30 января 68 года были не очень. Во всяком случае, больше я, во всяком случае, у Довлатова никогда Бродского не видел в его квартире, уж тем более читающим свои стихи. А вот после вечера 30 января 68 года, когда они оба блистательно выступили, потом... Это было вообще самое такое шикарное и, может быть, лучшее литературное мероприятие в советское время, которое я видел. Там выступление молодых писателей в Доме писателя, как так бесконтрольно собралась целая группы, ну, известных авторов, Валерий Попов, там и Городницкий, и другие. Зал был в полном восторге. Откуда-то, как всегда, все все знали. Зал был переполнен в 2 раза больше, чем туда можно было в большой зал, белый зал Дома писателя собраться. Да еще и на улице осталась толпа. Ну, и вот после этого чтения Сережа тогда читал рассказ такой. Он тогда у него назывался «Сучков и Берендеев». Я помню, он, буквально вцепившись руками в трибуну, читал, но читал блестяще. И, в общем, было, может быть, самое большое оживление было после прочтения его рассказа, пока в конце не выступил Бродский, который уже всех очаровал настолько, то есть заворожил, потому что это все было следствием такого даже не раскрепощения чувств, которое у всех было в конце 50-х, ну, условно говоря, после 56-го года, когда и появились самые абсолютно разные поэты, друг на друга никак не похожие, там Соснора, там Кушнер, и Горбовский и Бродский. Ну, вот если у всех это было раскрепощение чувств, то вот у Бродского это уже было какое-то половодье чувств. Во всяком случае, вот так написано поэма «Шествие», которую мы тогда не оценили.
В Таллине состоялась еще и книжная премьера. Тут продавали аж за 100 евро только что вышедший пятитомник Довлатова. Это наиболее полное издание, которое включает много малознакомых текстов. За их сверкой следила вдова Сергея Елена, с которой я беседовал незадолго до Таллинского фестиваля. Лена, вы не так давно сверяли все тексты Довлатова для основополагающего издания. Много было изменений, ошибок?
Достаточно, вполне прилично. Там было много сделано чисто корректорских ошибок, а иногда довольно смешные редакторские, которые подправляли. Я не знаю даже, для чего это производилось.
То есть вы восстановили оригинальный текст?
Мы постарались восстановить.
По рукописям?
По рукописям и по прижизненным изданиям. По публикациям, которые тоже прижизненные были.
Как Довлатов относился к ошибкам?
Ну, вы же знаете, как он относится, болезненно.
Мне он дарил свои книжки и обязательно исправлял в каждом издании опечатки.
Обязательно всегда исправлял, мучительно все это переживал. И у нас дома, например, до сих пор хранятся тексты. Я помню, что они последние относились к не только Бродский, к этому альбому. Там достаточно много было, как ему казалось, серьезных опечаток. И поэтому я еще тогда занимаюсь набором книжным. Я ему отпечатала большое количество вот этих исправлений, и он их размножил на ксероксе. И когда дарил кому-то экземпляр, обязательно вырезал и вклеивал кусочки строчек или слов, обязательно исправлял свои вот в этой в изданной книжке уже.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.